С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В нашей традиционной рубрике сегодня мы начинаем художественные чтения по мотивам повести Ивана Тургенева «Муму».
В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленной дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж. Она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее не радостный и не ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи.
Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых, дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли. Либо Петров в день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечи. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Ну вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.
Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от общества людей, он вырос немой и могучий, как дерево на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо. Взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат, Бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. В полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь.
— Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык, наконец, к городскому житью. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самая лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его. Даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики.
Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал. В точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок, даже петухи при нем не смели драться. А то беда. Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси, но гусь, известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку. Он устроил ее себе сам по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на 4 чурбанах. Истинно богатырскую кровать. 100 пудов можно было положить на нее, не погнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук, в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на 3 ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим бывало поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.
Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить без дела в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.
«А что, Гаврила, не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится?»
«Отчего ж не жениться? Можно-с, и очень даже будет хорошо-с».
«Да, только кто за него пойдет?»
«Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен. Из десятка-то его не выкинешь.
Кажется, ему Татьяна нравится. Да, пусть посватает Татьяна.
Слушаюсь.
Возвратясь в свою комнату, она находилась во флигеле и была почти вся загромождена кованными сундуками. Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитона. Капитон явился, но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.
Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, впрочем, ей, как искусной ученой прачке, поручалось одно тонкое белье, была женщина лет 27, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодостью ее держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видела. Одевали ее плохо, жалование она получала самое маленькое. Родни у нее все равно, что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился и дядей. Да другие дядья в ней в мужиках состояли. Вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или лучше сказать, запуганного. К самой себе она чувствовала полное равнодушие. Других боялась смертельно. Думала только о том, как бы работу к сроку кончить. Никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры. Всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную.
Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания. Потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась. Потом и заглядываться на нее начал. Наконец, и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему. Кротким ли выражением лица, робостью ли движением, Бог его знает.
Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах на крахмаленную барынину кофту. Кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть. Она обернулась и так вскрикнула. За ней стоял Герасим.
Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях.
Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул ей его прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное.
С того дня он уж ей не давал покоя. Куда бывало она не пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит.
Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать.
Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника. Насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались. Он шуток не любил. Да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом Костелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять. и до того ее довела, что та бедная не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, положил ее на голову костелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт леший!» — пробормотали все вполголоса. А костелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что капитон, тот самый капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай, да, ухватив за конец стоящее в углу дышло слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, костелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима.
Но причудливая старуха только рассмеялась. Несколько раз к крайнему оскорблению костелянши заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой. И на другой день выслала Герасиму Целковой. Она его жаловала, как верного и сильного сторожа.
Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за капитона.
Читатель теперь легко сам поймет причину смущения владевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. Госпожа, думал он, посиживая окна, конечно, жалует Герасима. Гавриле хорошо это было известно, это он сам ему потакал. Все же он существо бессловесное. Не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и, наконец, оно и справедливо. Какой он муж? А с другой стороны, стоит ему, этому, прости господи, лешему, узнать, что Татьяну выдают за капитона. Ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь. Ведь его, черт, такого согрешил я, грешно таким способом не уломаешь, право. Появление капитона прервало нить гавриных размышлений. Легкомысленный башмачик вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразной перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я! Чего вам потребно?» Гаврила посмотрел на капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их. Даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я. Мол, я. Чего глядишь?» «Хорош», — проговорил Гаврила и помолчал. «Хорош. Нечего сказать». Капитон только плечиком передернул. «А ты, небось, лучше?» — подумал он про себя. «Ну, посмотри на себя. Ну, посмотри», — продолжал он сукоризной. «Ну, на кого ты похож?» Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием посмотрел на свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.
«А что-с?»
«Что-с? Что-с? Еще ты говоришь, что-с? На черта ты похож! Согрешил я грешный! Вот на кого ты похож!»
Капитон проворно замигал глазками. «Ругайтесь, мол, ругайтесь, говорил Андреевич!» Подумал он опять про себя. «Ведь вот ты опять пьян был! Ведь опять, а? Ну отвечай же!»
«По слабости здоровья. Мало тебя наказывают, вот что. А в Питере еще был в учении. Многому ты выучился в учении. только хлеб даром ешь. В этом случае, Гаврила Андреевич, один мне судья. Сам Господь Бог и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сём свете, суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается соображений до пьянства, то в этом случае виноват не я, а более один товарищ. Сам же меня он сманул, да и сполитиковал. Ушел, то есть, а ты остался гусь на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну да дело не в том, продолжал дворецкий, а вот что. Барыне угодно, чтоб ты женился. Слышь? Они полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?
Как не понимать?
Ну да, по-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж, ты согласен?
Капитон осклабился. Женитьба дело хорошее для человека, Гаврил Андреевич. И я со своей стороны с очень моим приятным удовольствием.
Ну да, нечего сказать, аккуратно говорит человек. Только вот что, невесту-то тебе приискали неладную.
А какую, позвольте полюбопытствовать?
Татьяну.
Татьяну? И капитан вытаращил глаза и отделился от стены.
Ну, чё же ты всполохнулся? Разве она тебе не по нраву?
Какое не по нраву, Гаврил Андреевич? Девка, она ничего, работница, смирная девка. Да ведь вы сами знаете, Гаврил Андреевич, ведь тот-то леший, кикимора-то степная, ведь он за ней.
Знаю, брат, все знаю. Да ведь...
Да помилуйте, Гаврил Андреевич, ведь он меня убьет, ей-богу убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет. Ведь у него рука, ведь вы... Изволите сами посмотреть, что у него за рука. Ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет. Словно во сне кулачищами-то махнет, и унять его нет никакой возможности. Почему? Потому что вы сами знаете, Гаврила Андреевич, он глух и вдобавок глуп, как пятка. Ведь это какой зверь-идол, Гаврил Андреевич, хуже идола, осина какая-то. За что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уж теперь все нипочем. Обдержался, обтрепелся человек, обмаслился, как коломенский горшок. Ведь все же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок.
Знаю, знаю, не расписывай. Господи, Боже мой! Жаром продолжал башмачик. Когда же конец? Когда, Господи, горемыка я, горемыка неисходная? Судьба-то моя судьба. Понимаешь, в молодых летах был я бит через немца хозяина. В лучший сустав жизни моей бит от своего же брата. Наконец, зрелые годы, вот до чего дослужился. Эх ты, мочальная душа, чего распространяешься право?
Как чего, Гаврил Андреевич? Не побоев я боюсь, Гаврил Андреевич. Накажи меня, господин, в стенах, да подай мне при людях приветствие. И все я... в числе человеков, а тут ведь от кого приходится?
Ну, пошел вон.
Капитан повернулся и поплелся вон.
А положим, его бы не было. Ты-то сам согласен?
Изъявляю, возразил капитан и удалился.
Красноречие не покидало его даже в крайних случаях. Дворецкий несколько раз прошелся по комнате. «Ну, позовите теперь Татьяну», — промолвил он наконец.
Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога. «Что прикажете, Гаврила Андреевич?»
«Ну, Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала?»
«Слушаю, Гаврила Андреевич». А кого они мне в женихи назначают?
Капитона, башмачника.
Слушаюсь.
Он легкомысленный человек, это точно.
Но госпожа в этом случае на тебя надеется.
Слушаюсь.
Одна беда. Ведь этот глухарь-то, Гяська, он ведь за тобой ухаживает. И чем это ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакий.
Убьет, Гаврила Андреевич. Беспременно убьет.
Убьет. Но это мы увидим, как ты говоришь. Убьет. Разве он имеет право тебя убивать? Посуди сама.
А не знаю, Гаврила Андреевич, имеет ли, нет ли.
Экая, ведь ты ему это ничего не обещала.
Чего изволитесь?
Безответная ты душа. Ну хорошо, мы еще поговорим с тобой. А теперь ступай, Танюша. Я вижу, ты точно смиренница.
Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолку и ушла.
А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе, подумал дворецкий. Я-то из чего растревожился. Озорника-то этого мы скрутим, коли что, в полицию знать дадим. Устинья Федоровна! Крикнул он громким голосом своей жене. Поставьте-ка самоварчик, моя почтенная!
Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу.
Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида. Но когда капитон объявил наконец, что он по одному случаю должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.
Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме, единственный случай бессонницы, и как ночной извозчик спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: «А что, наша свадьба идет?» Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше, и что капитан сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то не здоровилось. Она недолго занималась делами.
Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения.
Прозвучала первая часть художественного чтения повести Ивана Тургенева «Муму» в исполнении актеров Ирины Кривонос, Константина Абдеева и Максима Бютюкова. Продолжение следует. Всего вам доброго.